Значит, она себя лучше чувствует и не боится.
Давно ли они уехали?
Вот проклятое место. Даже непонятно, сколько ты отсутствовал.
Егор вспомнил новеллу Вашингтона Ирвинга про Рип Ван Винкля, который ушел из дома, где переночевал, а вернулся через 20 лет. А вдруг этой записке уже 2 года, и все куда-то эмигрировали, сбежали, а теперь ищи их на просторах Китая или в Африке. Ну ладно, лучше не думать о плохих вещах. Есть записка, есть куда идти, есть смысл в жизни. Егор подумал, что до музыкального театра и даже до метра моста идти больше, чем полчаса, есть не целый час. И мало ли что встретишь на пути. Надо найти какой-нибудь транспорт. Конечно, лучше всего бы отыскать воздушный шар. Стало смешно от такого предположения. Так он тебе и спустится с неба. Тут же ему повезло. Должно же было хоть раз повезти. Если бы Егор не вертел глазами, не искал средства транспорта, он бы никогда не заметил обыкновенного велосипеда, прислоненного к стене вокзала возле главного входа. Не такого старомодного, как у велосипедистов, а самого обычного. Будто кто-то нарочно поставил его для Егора. Едва Егор уселся в седло, как обнаружилось, что добрый человек, оставивший велосипед, совсем и не думал о благе Егора. У велосипеда была спущена задняя шина, и руль болтался так, словно норовил выскочить из крепления. От этого Егора нещадно подбрасывало в седле, и через 0,5 километра он признал свое поражение, положил проклятую машину на асфальт и попытался побежать вдоль реки. Бежать было больно. Так и сколотил Егора велосипед. Метров через 100 Егор начал задыхаться, и пришлось перейти на шаг. Что же это получается? Неужели его кровь уже начала перерождаться, и легкие требуют покоя и безделья? Егор заставил себя побежать снова. Он все ждал второго дыхания, но оно не приходило. А бежать еще было далеко. Мост окружной железной дороги казался сложенным из спичек. Дорога ныряла под арку моста и уходила вверх, в гору. От моста Егору надо было бежать левее, вдоль реки. Егор все чаще переходил на шаг, ноги болели, и он заставлял себя торопиться, только потому, что всей шкурой чуял, если он не придет вовремя, с Люськой случится что-то необратимое. У железнодорожного моста стояло здание архива. Перед подъездом к стене был пришпилен лист картона. Егор сделал 3 шага в ту сторону, чтобы прочесть надпись на нем. На листе картона было написано фломастером: «Не беспокоить, у нас ночь». Егор решил потерять минуту, чтобы понять, чей же сон оберегала надпись. Он заглянул в дверь архива. В глубине небольшого холла стояли 3 кушетки. На кушетках лежали люди с закрытыми глазами. «Странно», — подумал Егор. «Мне же все говорили, что здесь люди не спят, да и мне не хочется. Хотя наверняка я уже здесь не меньше суток. Так подсказывают мне внутренние часы». «Вы спите?» — спросил Егор. Никто не открыл глаз, но ближайший к нему человек сказал: «Конечно, мы спим. Извините». «А почему вы не спите?» — спросил человек на кушетке, не открывая глаз. «Мне не хочется», — сказал Егор. «Уходи отсюда», — произнес второй спящий. «Еще не хватало, чтобы нас сторож подслушал. Жить-то всем хочется». Егор пошел прочь. Бежать уже не было сил. К счастью, встреча со сторожем-велосипедистом случилась только перед мостом. Егору было куда убежать. Велосипедист, видно, не знал о том, что Егор новенький. Он нагнал его и медленно поехал рядом, виляя большим передним колесом так, чтобы не потерять равновесие. «Ты куда идешь?» — спросил он. «Порядка не знаешь?» «Знаю, на всякий случай», — сказал Егор. «Сейчас у нас что?» «1 января», — сказал Егор. «Плевал я на январь», — рассердился велосипедист. «Ты почему не спишь?» «Не хочется». «Я тебе покажу, не хочется. Все спят, а ему, видите ли, не хочется. Где проживаешь?» «Вон там, у моста», — честно признался Егор. «И так далеко ходишь? Зачем ходишь? С кем дружишь?» «Я гуляю», — сказал Егор. Он чувствовал угрозу, исходившую от велосипедиста. Видно, грех, совершенный Егором, был значителен и непростителен в глазах велосипедиста. «Веди за мной», — приказал велосипедист. «Куда?» «Сам знаешь, куда». И тогда Егор решил не испытывать судьбу и кинулся бежать по откосу вдоль насыпи, забирая все выше. «Стой! Стреляю!» Егор мчался, откуда только силы взялись. Он забрался на крутизну, перемахнул через рельсы и лег, прижавшись к земле. Затем чуть-чуть приподнял голову, стараясь разглядеть, чем занимается велосипедист. Тот нажал на педали и покатил под мост, чтобы встретить нарушителя по ту его сторону. Затем остановил машину посреди мостовой и медленно двигался по кругу, стараясь сообразить, где же нарушитель. Продолжалось это минуты три, затем велосипедист плюнул и громко крикнул: «Я до тебя доберусь!» Погрозил кулаком и, нажимая на педали, направился вверх по Мосфильмовской. Егор же дождался, пока он отъедет на почтительное расстояние, спустился с насыпи и с новыми силами, ведь он невольно отдохнул, побежал по набережной. До бытовки Егор добрался меньше, чем через полчаса. Как он и опасался, возле бытовки никого не было, и все же Егора охватило странное чувство возвращения домой. Егор подошел совсем близко, когда дверь отворилась, и на верхней ступеньке показался партизан. Он был в милицейской фуражке и распахнутом китере, который был ему велик, в трусах и сапогах на босу ногу. Партизан потянулся, зевнул, похлопал ладошкой по открытому рту, скрывая зевок, затем сказал: «А ты, Егор, не скрывайся. Я же тебя вижу. За сухим деревом стоишь, выглядываешь, нет ли опасности. Нет, ничего. Выходи, чай пить будем». Егор с облегчением вышел на открытое место. Карлик был ему приятен. «Как Пыркин?» — спросил он, хотя собирался сразу задать вопрос о Люське. «Пыркин выздоравливает и велит тебе кланяться», — раздался голос из бытовки. «А скажите, не видели?» «Не знаем», — быстро ответил партизан. «Ладно, скажи», — крикнул изнутри Пыркин. «Ты же знаешь, не велели. Только знаю, что никто не проезжал». «Люську в музыкальный театр повезли», — сообщил Пыркин. Он вылез к дверям, пальто накинуто на плечи, оранжевая рубашка в рыжих пятнах от высохшей крови. Пыркин был еще слаб. «Ты куда?» — прикрикнул на него партизан. «Они девку с идиотом взяли», — сказал Пыркин. «Значит, на связь». «А ты, мальчик, иди, иди отсюда», — приказал партизан. «Жулик!» — крикнул Пыркин. «Жулик! Дружок, проводи Егорку». Жулик выскочил из дома. Он радостно махал хвостом. Узнал Егора. «Они сейчас, может быть, спят», — сказал вдруг партизан, смирившийся с мыслью, что Егор пойдет куда не положено. «Ублюдки эти, призраки, тоже спят, только я не проверял». «Тогда скорей», — велел Пыркин, — «а то опоздаешь». Егор не стал расспрашивать их о том, что им известно. «Некогда». «Побежали, жулик», — сказал он. Призраков они с жуликом увидели уже наверху, когда выбежали на асфальт, на открытое место у туннеля. Призраки заспешили к ним, засуетились, но опоздали. Егор бежал к музыкальному театру, такому нелепому, без зелени, без деревьев вокруг. Жулик несся рядом, подпрыгивал, ему было весело. Перед театром стояли два велосипедиста в касках. Егор заметил их издали, взял в сторону, чтобы подкрасться как можно ближе к театру, сзади. Сзади он отыскал разбитое окно и влез в него. Жулик прыгнул следом. В театре было очень пусто, но Егор знал, что пустота — это кажущаяся, иначе зачем велосипедистам дежурить у входа? Егор медленно шел по театру, в котором оказалось бесконечно много комнат, залов, коридоров и прочих помещений, запущенных, порой заваленных барахлом, а порой пустых. Егор прислушивался. И в какой-то, может, сотой по счету комнате услышал, как спереди невнятно толдычат голоса. Еще через 5 минут Егор оказался у двери в коридор, слабо освещенный из небольших окошек. По коридору двигалась странная для непривычного глаза процессия. Впереди ехала инвалидная коляска. В ней сидел, свесивший бессильно на бок большую стриженную голову, ненормальный юноша. Коляску толкала перед собою девушка, которую Егор встретил на набережной. Затем шагали Вильгельм Кюхельбекер и убийца Пушкина Дантес. Дантес вел за руку Люську и, видно, держал ее крепко, чтобы не убежала. Девушка толкала коляску неуверенно, порой останавливалась, прислушивалась. Идиот что-то бормотал, дергал головой, приподнимал руку, ронял ее снова. Зачем им эта парочка? Жулик кинулся было вперед, но Егор так страшно прошептал, чтоб песик молчал, что тот испугался и поджал хвостик. Остановившись ненадолго, будто вслушиваясь в неслышные прочим звуки, девушка решительно повернула направо. Остальные поспешили следом. Егор увидел, что они уперлись в невысокую лестницу, несколько ступенек. Кюхельбекер помог девушке поднять коляску. Это было нелегко. Наконец они оказались за кулисами. Сверху рядами спускались пыльный занавес и задники, декорации были свалены между ними. Коляска двигалась зигзагами. «Скоро», — сказала вдруг девушка сонным голосом. Она была в трансе. «Скоро придем». Идиот начал кивать головой и вдруг испустил высокий визгливый звук, будто заверещал свисток. «Здесь», — сказала девушка, — «Где?» — спросил Кюхельбекер. «Покажи». Девушка оставила коляску на месте, а сама стала раздирать ногтями серый занавес с изображенным на нем гигантским пылающим камином. Она продрала занавес, слышался глухой треск. «Иди!» — крикнула она. «Иди!» — Дантес толкнул Люську. «Иди!» — приказал он. «Нет!» — закричала Люська. «Я не пойду! Вы обещали, что Егор тоже здесь будет!» «Девчонка!» — мягко произнес Кюхельбекер. «Я же сказал тебе, Егор обязательно присоединится к тебе, как только мы его отыщем. А мы его обязательно отыщем, но ждать нельзя, нельзя ждать. Отверстие появляется редко. Может, в следующий раз это случится через месяц, а мы обещали тебе». Идиот занудно выл. «Скорее!» — крикнула девушка. «Нет!» — раздался голос Люськи. «Егор!» Она почувствовала его присутствие, хоть и не смогла увидеть. Егор выбежал из тени. Он задел какую-то декорацию. Облаком поднялась едкая пыль. Кюхельбекер зашелся в кашле. Первым опомнился Дантес. «Нельзя!» — закричал он. «Не положено! Опасно! Я никуда без него не хочу!» — кричала Люська. Кюхельбекер кашлял и махал рукой, пытаясь добиться внимания, но никто на него даже не глядел. Идиот начал плакать. Девушка хотела увести его, но откуда-то выскочил доктор Леонид Моисеевич. Почему Егор раньше не видел его? Доктор преградил путь инвалидной коляски. «Подождите!» — закричал он. «Мальчик тоже полетит!» Егор не знал в тот момент, куда должна полететь Люська. Почему-то он решил, что Люську отправляют в другое место того мира. Догадайся он, схватил бы Люську и рванулся с ней к черному беспросветному пятну, которое начало образовываться на сером занавесе. Но Егор стоял, время бежало. Доктор Леонид Моисеевич кричал, чтобы Егор шел к занавесу. «Стойте!» — закричал Кюхельбекер. Он возвышался недвижно, как статуя командора. Он имел право приказывать. «Людмила!» — спросил он. «Ты помнишь, какую клятву давала?» «Но я дала клятву, если Егор со мной будет!» Люська стояла, расставив тонкие ноги, выставив маленький круглый подбородок. «Егор!» — приказал Кюхельбекер. «Обними Людмилу быстро!» «Быстро!» — повторил доктор. «Я не могу больше его удерживать!» Егор успел бросить взгляд в ту сторону и заметил, как Леонид Моисеевич отступает перед надвигающейся на него коляской с идиотом. Егор подчинился приказу. Он схватил Люську. Люська была горячая и вся дрожала. Черное пятно на занавесе вибрировало. Вот оно начало уменьшаться. «Шагай! Прыгай!» — кричали сразу и доктор, и Кюхельбекер. Егор понял, что надо подчиниться. Держа на руках Люську, которая обхватила руками его шею, Егор шагнул вперед, и ничего не изменилось. Он стоял перед занавесом. Но вокруг не было никого из жителей мира без времени. Егор спустил Люську на пол. Люська первой догадалась, что все получилось как надо. — Послушай, — сказала она, — я ничего не слышу. — Тогда пошли, раз ты такой несообразительный. Она потащила Егора за руку прочь из-за кулис. Мимо рабочих, которые несли фанерную декорацию, мимо электрика, который копался в распределительном щите. Так они дошли до девушки, которая стояла лицом к зеркалу в коридоре и старательно пела гамму. «Простите», — произнесла Люська, — «скажите, пожалуйста, какое сегодня число? Сегодня? 2 января, а может, 3, я всегда путаю. Это так несущественно». «Ой», — сообразил Егор, — «мы вернулись домой». «Вот теперь-то все и начнется», — вздохнула Люська. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.